Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Ольга Юрьевна Демичева, врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы. Добрый день, Ольга Юрьевна.
Добрый день.
И Андрей Вячеславович Широков, доктор юридических наук, публицист, общественный деятель, в недавнем прошлом один из руководителей партии пенсионеров. Добрый день.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор, мы хотели бы начать с такой важной темы, как паллиативная помощь. Эта тема затронула жизнь нашей семьи, поэтому через призму личного придется говорить. Недавно моя супруга Ирина Александровна Данилова ушла из земной жизни, 36 лет прожили вместе, ученый, кандидат наук, в прошлом доцент ветеринарной академии имени Скрябина. Человек, безусловно, талантливый, яркий, интересный. Несколько последних лет тяжелые заболевания, там целый букет был, привели на больничную койку. И последние полгода, конечно, пришлось вплотную столкнуться и с такой темой, как медицина Москвы, и такой темой, как ритуальные услуги. И последняя неделя — паллиативная помощь. Благодаря совету Ольги Юрьевны мы попали в Центр паллиативной помощи, в один из филиалов, познакомились с теми замечательными людьми. Но в основном женщины там работают, самоотверженными, которые каждый день приходят, почти каждый день помогают этим людям, больным, которые, по сути дела, обречены, потому что паллиативная помощь обращена к тем людям, которые уходят уже из земной жизни и которые нуждаются не просто в помощи, но в усиленной помощи, в усиленной заботе. К сожалению, в официальной медицине с этим все не столь гладко, я так мягко скажу. Ольга Юрьевна, как возникла вся эта система? Вспоминается фамилия Веры Миллиончиковой и Елизаветы Глинки. Мы с Глинкой общались за месяц до ее трагической гибели, приглашали сюда на эфир, но, к сожалению, упал этот самолет военный, летевший в Сирию, и она погибла. У вас, видимо, было личное знакомство, личное общение. Как это в мире существует? Все-таки, я так понимаю, что это к нам с Запада пришло, да? Все-таки в эпоху строительства коммунизма как-то о жизни людей меньше задумывались, а уж в эпоху дикого капитализма тем паче. Как это возникло у нас? И второй мой вопрос. Москва, не Россия. В Москве все лучше. Четвертая часть бюджета крутится худо-бедно. Поэтому здесь, конечно, все не в пример лучше, чем в регионах Российской Федерации. Но вы же ясно, что занимаетесь и Россией, и пытаетесь и там что-то создавать. Насколько это легко, трудно? Кто дает деньги? Кто осуществляет финансирование? Я знаю, что на начальном этапе был период дружбы с Западом, были какие-то западные гранты. Сейчас вроде бы московская эта система ЦПП существует на средства правительства Москвы. И слава богу, что деньги находятся на это.
У правительства Москвы нет денег на средства бюджета, который собирается с москвичей, из московских предприятий.
То есть налоги это уже...
Налоги, да, назовем это налоги. И когда говорят «средства правительства Москвы», это неправильно. Это средства горожан, которые распределяют и утверждает Московская городская дума. А правительство потом, по определенным правилам, должны это тратить.
Я понял, спасибо за разъяснение.
Так, на всякий случай, потому что всегда правительство, деньги мэра, премия Лужкова, премия Собянина. Это не премия, это бюджет, наш московский бюджет.
Просто название такое.
Да, так привыкли уже, да.
Прежде всего, мои соболезнования в связи с тяжелой утратой. Еще раз, я искренне сочувствую. Что касается истории паллиативной помощи в России... Можно, конечно, углубиться и говорить об истории паллиативной помощи в мире. Я готова рассказывать и об этом. Хорошо знаю эту историю с 4 века нашей эры, буквально, с первого хосписа, организованного римской Матроной Фабиолой. Но если говорить о российской паллиативной помощи, на самом деле ее история не такая молодая, как может показаться. Названия были другие, а история уже была в те времена, когда создавались первые приюты по инициативе генерала Бецкого, когда граф Шереметьев по просьбе своей любимой супруги Прасковьи Жемчуговой строят в Москве, в тот момент на окраине Москвы, а сейчас это центр, Садовое кольцо, строят свой странно приимный дом, который предназначен для приема сирых и убогих. Безотказно принимал этот странно приимный дом, который содержала после смерти графа Шереметьева государственная казна, принимал всех, кто нуждался в помощи, в уходе, в лечении, в сопровождении последних дней жизни, просто в чашке горячего супа. Туда мог обратиться каждый. То, что сейчас мы называем низкопороговой помощью. Не надо предъявлять паспорт, полис ОМС или что-то еще для того, чтобы помощь была оказана. И это все было, и этот странно приимный дом и ныне стоит на Садовом кольце. Сегодня это административный корпус Института имени Склифосовского. Ну, а если говорить о той паллиативной помощи, которую мы в мире рассматриваем как современный подход, надо понимать, что паллиативная помощь – это не только сопровождение умирания, как полагают многие. Паллиативная помощь – это комплекс медицинских и социальных видов воспоможения, которое оказывается тяжело больным людям и членам их семей, для того, чтобы устранить тяжелые симптомы, ассоциированные с очень тяжелыми заболеваниями. Часто это заболевания хронические, которые могут тянуться и год, и несколько лет, и десятилетия. Но, например, представьте себе человека, который перенес тяжелый геморрагический инсульт, утратил многие функции организма, перестал ходить, не может двигать руками, не может разговаривать, он стал лежачим. Но он пролежит еще много лет, и за ним нужно организовать уход. Чтобы
пролежит, если будет кому ухаживать.
Если будет адекватный уход, конечно. Если за ним не ухаживать, он беспомощен.
К сожалению, я знаю несколько случаев, когда люди вынуждены были руки на себя накладывать. Но у всех на памяти история Бориса Ноткина. Известный телеведущий, родных нет, заболел, по-моему, там онкология. Взял ружье охотничье и покончил сам.
Или контр-адмирал Апанасенко, февраль 2014 года. Из наградного пистолета человек покончил с собой, потому что не мог более страдать от онкологической боли и не мог видеть, как его близкие родственники пытаются раздобыть для него необходимые сильно действующие анальгетики. Да, это все было. Закон о паллиативной помощи в Российской Федерации был принят, точнее, эти положения были включены в 323-й федеральный закон только в 2019 году. Мы прошли очень долгий путь. В частности, я начинала работать в клинике, где было создано первое в России отделение паллиативной помощи. Это 1998 год. Примерно в эти же годы появляются и первые хосписы в России. Это первый Санкт-Петербургский хоспис, это первый Московский хоспис, который возглавила Вера Васильевна Миллионщикова. И да, тогда же, в эти же годы, был организован и первый Киевский хоспис, в котором работала Елизавета Петровна Глинка. То есть вот эти люди, они стояли у истоков паллиативной помощи здесь, на постсоветском пространстве.
Современной России.
Современной России в том числе, да. Несколько раньше паллиативная помощь появляется в Старой Европе. 60-е годы. Это первый лондонский хоспис, организованный баронессой Сесилией Сандерс. И он, собственно говоря, по своей структуре, по своей организации становится прообразом тех современных хосписов, которые сейчас по всему миру, это не только история российская, по всему миру появляются и развиваются. Но хосписная помощь, этап конца жизни, да, мы всегда понимаем, что хоспис – это, несомненно, паллиативная медицина, но это не вся паллиативная медицина. Круг гораздо шире, и это лишь финальный этап паллиативной
помощи. Есть врачи,
которые
просто домой приходят, но человек лежит, там есть родственники, но нуждается все равно.
Патронаж на дому, госпитализация в паллиативные отделения и хосписы, сопровождение тяжело больных людей для устранения тяжелых симптомов и для облегчения страданий тех, кто ухаживает за ними 24/7.
К сожалению, многие люди думают, что будут жить долго и счастливо, будет здоровье, будет статус сохраняться, там, доходы и прочее, и неожиданно вдруг как ком на голову валится вот проблема либо с родственниками, либо с самим человеком, который ни сном, ни духом не думал ни о каких болезнях, а вдруг там тяжелейшие заболевания. Как психологически вот людям себя вести, как выжить в данной ситуации, как внутренне измениться? Ну, я-то знаю ответ, конечно, религия, христианство, Церковь Христова должна помочь. Что вы можете сказать?
Вы знаете, была такая песня времен гражданской войны. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. И вот там есть диалог юноши и девушки, которые прощаются, может быть, навсегда. «Ты мне что-нибудь, родная, на прощание пожелай». И родная отвечала: «Я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой». Вот это пожелание мгновенной смерти, оно на самом деле не случайно, потому что мгновенная смерть, она всегда считалась неким благом, если уже суждено, а мы все смертны, суждено уходить, то быстро. Так вот, мгновенная смерть – это удел 12-13% от всех умирающих. Все остальные, подавляющее большинство, проходят через процесс умирания.
Так можно вот как? Я короткое стихотворение, оно недавно было написано. «Легкой смерти я прошу у Бога, я без мук хотел бы умереть, но глядит Господь с иконы строго, и слышнее траурную медь. Легкой смерти не проси, не надо, смерть без мук, прощение и награда, а награду эту надо еще служить».
Это, наверное, действительно так, потому что легкая смерть дается мало кому. И, наверное, наша внутренняя философия, отношение к жизни как к конечному явлению, она должна перестраиваться. Ведь мы стараемся не думать о том, что в один какой-то час нас не станет. Мы все смертны, все живое смертно. Но философия восприятия смерти у нас, она несколько искаженные. Да, люди верующие понимают, что такое переход в жизнь вечную, для себя понимают, каждый, наверное, немного по-своему. И все же смерть каждый раз воспринимается как нечто, чего можно было избежать. Наверное, это не так. Есть книга, она называется «О смерти и умирании», автор ее Элизабет Кюблер-Росс. Написана эта книга была тоже в 60-е годы 20 века, примерно тогда же, когда был организован первый лондонский хоспис Сесилии Сандерс. Это такой, как бы это сказать, это философско-медицинский трактат, пожалуй. В этой книге тщательно разобрана психология человеческого восприятия такого явления, как смерть, и объясняется, как перестроить отношение к этому явлению. Это не недоработка медицины. Это закономерность, продиктованная самой жизнью. Такая же, как рождение.
Рука об руку в паллиативных учреждениях должны быть и медики, и социальные работники, и, конечно, священник. И вот в том филиале, где мы попали с Ирой, в общем, там священник раз в две недели приезжал, и я с одним батюшкой таким, видно, тоже договаривался, чтобы он приехал, но, к сожалению, уже как-то не вышло. Ну, я хотел бы, чтобы Андрей тоже подключился к разговору. Мне кажется, что огромное количество таких вот учреждений нужно в России. Какая ситуация в регионах, на местах? Москва, конечно, здесь в значительно более выигрышном положении, потому что здесь четвертая часть бюджета и много состоятельных людей. Я думаю, что они и жертвуют, находятся благотворители, меценаты, да, на всю эту вот работу паллиативную.
Ну, что сегодня с нами такая собеседница профессиональная, которая профессионально занимается вот этой паллиативной помощью людям, россиянам, давайте скажем так, в целом. Потому
что, вы же были одним из руководителей партии пенсионеров.
Я сейчас к этому приду. Подождите, не торопите меня.
Вы тоже в теме, вы тоже специалист.
Елизавету Глинку я тоже знал по партии «Справедливая Россия». Да, когда-то мы объединялись вместе, поэтому я знал и трагическую вот эту судьбу с кончиной Ту-154, которая летела в Сирии тоже. Мы все воспринимали очень-очень как бы близко к сердцу. И вы примите, пожалуйста, наше сегодняшнее соболезнование по поводу кончины вашей супруги, с которой вы прожили 36 лет. Ну, вообще, кончина любого близкого человека – это всегда большая психологическая, наверное, нагрузка на того человека, который продолжает жить. И понятно, что человечество так вот устроено с момента своего появления, что две даты, они никогда не знают человек. Это дата рождения и дата ухода окончательного. Да. Может быть, и хорошо, что человек никогда не задумывается о дате ухода, потому что иначе психологический стресс бы был такой, который не давал бы ему возможность нормального существования. Но когда мы говорим о данной помощи, мы должны всегда помнить, что здесь есть многие организационные моменты. Здесь есть моменты подготовки кадров, те, которые способны оказывать эту помощь. Это не просто врачи.
Это тяжелейшая работа вообще.
Это врачи 24/7, совершенно правильно, которые должны правильно понимать именно того человека, которому нужно оказать эту помощь. Не только медицинское состояние, но еще и психологическое состояние этого человека. Это очень большая ответственность по принятию тех или иных решений, чтобы обеспечить ему, значит, такой вот, ну, может быть, нелегкий, наверное, слово неправильно такое подобранное, а такой более-менее безболезненный уход в мир иной. Потому что многие страдают просто от боли, кричат в полный голос, потому что даже обезболивающие лекарства им не помогают. Мы должны понимать, что сегодня, конечно, существует много проблем с паллиативной помощью, но это первое у нас в России. В России в целом буду говорить, хотя Москву можно тоже отделять, и она тоже попадает в этот список по многой проблематике. Это первое, конечно, отсутствие статистики, конкретной статистики тем людям, которым нужно на сегодняшний день оказывать паллиативную помощь. Не ведется такая, увы, не все даже обращаются, потому что многие понимают, что или средств не хватит, или просто добиться не могут на территории Российской Федерации медицинских учреждений, в социальных учреждениях оказания этой помощи. Во-вторых, это лекарственные препараты. Здесь очень большая проблема. У нас в России, я к удивлению узнал, что существует только один завод, который делает наркосодержащие лекарства по обеспечению вот, обезболивания людей, которые уходят в мир иной.
Вы же помните, была большая полемика в прессе, врача там судили за то, что он выписал наркосодержащий препарат,
не имел права, а он был... 2011 год. Тут был уже... выписан препарат «Трамадол» на неправильном рецепторном бланке, да. Это незабываемая история.
Да. Это история незабываемая, причем эта история имеет продолжение, потому что сегодня уголовное право, нормы уголовного права очень жестко относятся к врачам. И врачи очень часто начинают лавировать, каким образом можно уйти от этого уголовного преследования при не совсем правильных или правильно принятых решениях, но подпадающие под уголовное законодательство.
Да, но юридически неправомочно.
Юридически неправомочно, да. У нас большая проблема сегодня с профессиональными сиделками. Это проблема, которая, ну, она, наверное, я не знаю, когда она прекратится, потому что я сам прошел через это в своей семье. У меня у мамы был очень широчайший инсульт, практически мы ее так и не подняли, но за 3 года за ней ходили украинские сиделки, которых я нанимал за свои собственные деньги. И это было довольно дорого. Они были, правда, образованные, такие с медицинским образованием, сестры, да я как бы подбирал. Но я платил по 50-60 тысяч в месяц за этих сиделок. Причем они даже на ночь иногда уходили. То есть, понятно, они не ночные были сиделки. И даже вот эта дневная часть была очень высокой стоимости. И не каждый человек может себе это позволить. Потом посмотрите, у нас в России практически отсутствуют профессиональные государственные хосписы. У нас в основном хосписы частные. Посмотрите, у нас с вами Тверская область государственных хосписов не имеет. Но я могу и дальше перечислять через запятую много субъектов Российской Федерации, в которых государственных хосписов нет. И я тоже с этим столкнулся дома. Когда у меня папа уходил из жизни, и я понимал, что я ему уже оказать помощь не могу... Я обратился к системе хосписов, к системе домов добра, назовем их так. Я нашел этот хоспис рядом с дачей, чтобы это было все рядом, чтобы это было то место, где он для него было родное. Да, он ушел в этом хосписе. И ушел довольно быстро, психологически понимая уже, но я физически видел, что это уже человеку уже даже жить не хочется, потому что он потерял вот эту вот человеческую способность, хотя у него не было больших болей, да у него был просто процесс старения. Вот такое вот старение, когда уже, как говорится, тело не начинает не до конца слушаться мозговых рецепторов. Я не знаю, как это правильно сказать. Я объясняю так, как я это понимаю. И вместе с тем мне тоже нужно было
износ
обратиться.
Организма это
износ организма. И мне тоже надо было к этому обратиться. Поэтому здесь вот надо создавать профессиональную систему хосписов в Российской Федерации муниципального и федерального уровня.
Можно я добавлю из своего тоже опыта вот за эти полгода, когда Ирина... побывала в двух не самых плохих, не самых последних московских горбольницах. Вот тоже требовались сиделки. В одной сиделка помогала, активно, так сказать, участвовала в том, чтобы она встала и ходила. Во второй там, значит, единственная сестра, значит, занималась. У нее там еще там куча клиенток обнаружилась. 6 палат по 6 человек, 36 человек, ну и часть вот родственников обращались. Она при всем хорошем отношении, я не могу сказать, что она там какой-то плохой человек, но она физически не могла заниматься всеми, и поэтому, конечно, мне кажется, паллиативщики должны прийти в больницы, должны в больницах, ну, какие-то, даже, может быть, в каждой больнице Москвы и в каждой крупной больнице где-то в регионах, в областных и в районных должны возникнуть паллиативные отделения. Это должно стать частью государственной политики, потому что это требование момента. Наше общество быстро стареет, молодежи меньше, у нас демографический провал, война, к сожалению, усугубляет
ситуацию. Добавляет проблемы.
Добавляет проблемы, поэтому просто должно пойти целевое финансирование вот на это именно. Это паллиативная помощь, и медицина должны слиться воедино, должен такой счастливый брак произойти.
Дорогие мои коллеги, простите, я перебью, вы сейчас говорите о вещах, о которых было бы правомочно говорить в 2014-2015 году, потому что на самом деле многое из того, что вы выстраиваете как перспективу, это уже произошло. На самом деле мы это уже сделали. И, наверное, вина тех, кто организовывал паллиативную помощь в России, в том, что мы не обеспечили достаточную информированность людей о том, что мы уже можем делать.
Это проблема.
Начнем со статистики. Вот я с грустью услышала информацию, что статистика отсутствует. На самом деле она не отсутствует, и получить ее очень легко. Как получают статистику для понимания, в каком количестве нам понадобятся паллиативные койки? Очень легко. Мы знаем смертность населения каждый год. От этой смертности мы убираем те самые 12-13%, которые приходятся на быструю смерть. Все остальное – это процесс хронического умирания. Среди этих людей порядка 30% – онкологические пациенты. Остальные – это пациенты, которые умирают либо от хронических заболеваний, от органной недостаточности.
Либо сердечной сосудистой.
Либо, нет, туда относятся к органной недостаточности и сердечной недостаточности тоже. Либо от процесса физиологического старения, то есть одряхления и угасания. Но это глубоко почтенные, да, уже люди по возрасту, это, как правило,
за
люди 80. За 90.
За 80-90.
Ну, да, как правило, уже за 90 даже лет. За 80 это все-таки сопутствующие какие-то заболевания, либо сердечно-сосудистые, либо почечные, либо печеночная недостаточность, либо легочная недостаточность. То есть это всегда нужно дифференцировать и понимать. Вот три больших группы пациентов. Эти группы мы знаем. Количество в них мы знаем. Понимание, сколько надо коек, у нас есть. Другой вопрос, что во многих регионах России, а я езжу по всей стране очень много, нет в настоящий момент еще ни качественных паллиативных отделений, ни хорошо организованных хосписов, но они появляются. И вот буквально...
Скажите, я, все-таки да? Уровень количественный, это десятки тысяч, сотни тысяч требуется по
России? Это сотни тысяч,
сотни
конечно, тысяч. Это сотни тысяч.
У нас где-то 1,5 миллиона
порядка
примерно.
Порядка 700 тысяч.
Паллиативщиков.
В год. У нас уходит людей, нуждающихся в паллиативной помощи.
Что с финансированием все-таки?
Да, да, конечно.
А с финансированием, сейчас я думаю, что во многих... Вы же расскажете, наверное, подробно.
Да, да, да? Конечно.
Не
конечно.
Надо только в пример брать Москву, потому что Москва – это
нет,
отдельная у нас Россия.
Я готова говорить именно про регионы, потому что про Москву... Ну, если спросите и про Москву, расскажу, конечно, это мой родной город.
Здесь лучше, как говорится, чем у других.
Нет, есть у нас регионы, которые не хуже, чем в Москве, организовали у себя паллиативную помощь. Например, в Республике Татарстан на высочайшем уровне организована паллиативная помощь на всех этапах. Недавно была в Башкортостане. Друзья мои, я просто вот с радостью и гордостью посетила их новый хоспис. Он фантастически хорош, он именно такой, какими и должны быть идеальные хосписы. Это вот просто образец, вот. Приезжать и учиться в плане подготовки кадров. С 2002 года регулярно, нон-стопом идет обучение врачей и медицинских сестер паллиативной помощи на кафедре МГМСУ, руководитель кафедры профессор Новиков Георгий Андреевич. Я сама прошла обучение на этой кафедре, я горжусь тем, что была одним из первых слушателей этих циклов. Нас учили лучшие специалисты, Марк Азриевич Вайсман, царство ему небесное, Сергей Владимирович Рудой, те, кто начинал в России, кстати, они оба вот так просто волею судеб, из Башкортостана, и Рудо, и Вайсман, они приехали по приглашению Новикова на московскую кафедру онкологии Первого меда. Потом эта кафедра ушла в Третий медицинский институт. Там появилась кафедра паллиативной помощи. Это долгая история, и она заслуживает отдельного описания. Наверное, не сейчас об этом, потому что подробно придется. Но должна сказать, что да, работы море. Но она движется в постоянном прогрессивном развитии своем. Сиделок, да, не хватает. Но вот даже наша благотворительная организация, которую я сейчас имею честь возглавлять, Лизина организация, Елизавета Петровна Глинки, ведет программу, которая называется «Передышка». Мы ездим по всем регионам России и готовим ухаживающий персонал, позволяющий подменять родственников, которые 24/7 занимаются уходом за своими тяжелобольными.
Вопрос, вот это, кстати говоря, тоже интересная тема, извините, да, буквально, родственников. На сегодняшний день, насколько я знаю, когда я сталкивался так вот не профессионально, а просто по жизни, что родственники, которые ухаживают за тяжелобольными, копеечная доплата им идет, понимаете? Я вот всегда говорю и говорил в партии, когда занимался партийной системой паллиативной помощи, да, его оказание как раз вот этой вот, решения этой проблематики. Я всегда говорил, законодательство в Российской Федерации может быть и достаточно на многие темы, которые регулируют эти правоотношения в обществе, но финансирование очень слабенькое. Понимаете, надо поднимать финансирование из бюджета Российской Федерации, из бюджетов субъектов, объектах Российской Федерации. Понятно, что на муниципальных уровнях этих денег просто нету, физически нету, потому что там нет соответствующей доходной базы. Надо на сегодняшний день уделять именно внимание, чтобы финансирование паллиативной помощи шло вверх, а не тормозилось, а в некоторых местах даже шло вниз, понимаете? И когда мы говорим с вами о развитии кадров, заработной платы этих кадров, хотим или не хотим, все это сопутствующее, да, это все, что сегодня нужно Голиковой, потому что она руководит этим процессом как вице-премьер в правительстве Российской Федерации, уделять как можно больше внимания именно на всех уровнях.
Хотя бы потому, что и эти высокого ранга чиновники с большими погонами, и они, их родственники, могут и иногда сталкиваться с этими проблемами. Это все тоже может свалиться на голову, поэтому нужно думать о поднятии всей этой системы и действительно больше на социалку. Да,
финансирование родственникам, доплаты, а многие с работы уходят.
Конечно,
для того, чтобы
конечно.
Оказывать.
Тяжело больной человек, человек в доме, целая
да,
семья выпадает
это
24, из жизни.
Да, целая семья. Это проблематика психологическая, экономическая, как угодно ее называете. Это огромная нагрузка, когда люди хотят проводить человека в последние минуты его жизни в полном комфорте, с определенными обезболивающими медикаментами, которые, кстати говоря, очень дорого стоят.
Нет, 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 это копеечные, на самом деле,
ну,
препараты.
Не всегда,
и схемы обезболивания. Вот тоже вы сказали здесь такую вещь, что, несмотря на обезболивание, люди страдают от боли. Это не потому, что у нас нет возможности их обезболить, а потому что наука альгология, наука о боли и обезболивании – это сложнейшая медицинская наука. И если кто-то думает, что достаточно уколоть морфин, копеечный, кстати говоря, или приклеить пластырь с фентанилом, копеечный, вы сразу получите эффект обезболивания. Друзья мои, это не так. Механизмы работы с обезболивающими препаратами, с адъювантами, с препаратами, которые помогают обезболивать пациента, это знание о том, каков механизм самой боли. А боль тоже бывает разная. И это тоже надо понимать.
И химические
как...
процессы, происходящие
и химические
в человеке,
процессы,
да, они разные.
И те не... Нет, ну, у каждого у человека они похожи. Каждый... Механизм формирования боли в зависимости от того, что это за боль, он содержит либо один, либо чаще несколько компонентов. И в частности, нейропатическую боль вы морфином не вылечите. Тут нужны препараты вообще другой группы. Я не буду углубляться.
Нужны специалисты,
да?
Еще к тому
нужны
же
специалисты
хорошие
по обезболиванию для того, чтобы обезболить. Просто выписать обезболивающие
и
самые
уколоть.
Сильные. И уколоть вы не получите тот эффект, на который рассчитываете.
Я задам вопрос следующего свойства. Ну, мы все верим в чудеса, и чудеса иногда случаются. Ольга Юрьевна, вот в разных местах бывали. Было ли такое, что вроде безнадежный больной или человек в хосписе, и вдруг произошло чудо? Помощь помогла, лекарства помогли, человек встал с этой койки и стал жить уже как более-менее здоровый. Но абсолютно здоровых людей не существует в природе. Но тем не менее, было такое или никогда и быть не может.
В медицине существует такое понятие, как прогноз. То есть на основании поставленного диагноза и оценки состояния пациента врач декларирует прогноз для жизни, прогноз для дальнейшего излечения или неизлечения пациента. И вот те чудеса, о которых вы говорите, они возможны только в тех случаях, когда была диагностическая ошибка и, соответственно, ошибка прогноза. Могу привести пример. Есть такое заболевание – псевдотуморозный панкреатит. Заболевание, которое иногда по ряду причин ошибочно при отсутствии возможности хорошо диагностировать, принимают за рак поджелудочной железы. И те прогнозы, которые есть при заболевании рак поджелудочной железы, они достаточно сложные, часто неблагоприятные. Те прогнозы, которые есть для заболевания псевдотуморозный панкреатит, они чаще благоприятные. И вот если произошла диагностическая ошибка, то подобную ситуацию люди иногда воспринимают как чудо исцеления. Но если ошибки в диагнозе нет, если мы имеем тяжелейшую органную недостаточность, терминальную органную недостаточность, если мы имеем распространенный онкологический процесс с большой опухолевой массой, с раковой интоксикацией и кахексией, которые приводят к умиранию организма, к сожалению, те прогнозы, которые выстраивают врачи, они сбываются в силу того, что по-другому при таком сценарии развития болезни быть не может.
Ну, наверное, еще и психоэмоциональная часть больного очень часто играет какую-то определенную роль.
Определенную, да, играет,
потому,
конечно.
Потому что многие так вот настраиваются или на минус, или на плюс.
Да, да. Это вопрос иногда недель жизни
плюс,
иногда.
Потому что я по жизни, опять же, ведь я из опыта, вы-то практик, вы каждодневно с этим сталкиваетесь, и я с этим не сталкиваюсь каждый день, но с теми родственниками, с теми близкими, кто я сталкиваюсь, я вижу. Вот у меня, допустим, мой бывший тесть, 25 лет, у него был рак, и он 25 лет с этим боролся. Да, медицина была и жутко сильная психика, которая ему помогала с этим бороться.
Нет, вот эти истории.
Сила воли.
Он у меня борец.
Сила воли, да.
Он у меня борец, он у меня волевой, он у меня справится. Это все из области мечтаний близких людей. На самом деле не борец, не справится, если болезнь такова, что справиться с ней нельзя. Мы говорим тут о другом. Иногда бывает, что тяжело больной человек, прогноз которого неблагоприятен, например, очень хочет увидеть, ну, вот, свою дочь или своего сына, а дочь или сын едет из какого-то дальнего населенного пункта. И вот он живет, вопреки тому, что еще вчера, казалось бы, должен был умереть, но он дожидается, он имеет возможность обнять, сказать последнее «прости» и тихо уходит в течение ближайшего часа. То есть какой-то небольшой ресурс человек может мобилизовать, наверное, в себе, нам неведомый. Но ресурс на годы, на десятилетия. Я знаю пациентов, которые после первичного множественного рака, это когда несколько онкологических заболеваний случается у одного и того же человека, живут и ныне, успешно пролеченные, в стойкой ремиссии, без признаков рецидива, благополучно работающие и даже рожающие здоровых детей. Я знаю таких пациентов, у меня таких много. И это не потому, что они такие хорошие борцы, а потому что есть современная онкология, которая помогает лечить такие заболевания.
То есть современные препараты, современные методы.
Современные методы лечения, да. Современные лекарственные препараты, да. Современные методы хирургического вмешательства, лучевой терапии, иммунотерапии. Да,
ну,
можно
комплекс,
долго, да? Комплекс онколечения. Да. И не только онко.
Ольга Юрьевна, ну задам вопрос. Мы на православном раде. Роль церкви, роль священника в последний период жизни человека, и есть ли паллиативные учреждения, которые под курированием церкви находятся в регионах, или в Москве, или вот что можете сказать?
Когда в 1998 году мы у себя в 11-й клинической больнице города Москвы организовали первое паллиативное отделение, вот первое, что мы при этом отделении организовали, благодаря нашему мудрейшему главному врачу Леониду Израилевичу Бенинсону, комнату для молитв. Туда могли прийти люди любой конфессии, там были разные пределы, которые позволяли любому человеку поговорить с Всевышним, обратиться к нему. Мы приглашали разных священнослужителей. У нас рядом с больницей замечательный Софийский храм «Вера, Надежда, Любовь и Мать их София». и оттуда к нам приходил чудесный, светлый, удивительный человек, батюшка Борис. В любое время дня и ночи, в любую непогоду, мороз, дождь, он приходил, если его вызывали, по звонку буквально через 5 минут он уже был у постели пациента. Удивительный, светлый, его уже нет больше 10 лет с нами, всегда вспоминаю его с благодарностью. И сейчас настоятель этого же храма приходит в бывшую 11-ю больницу, которая стала первым российским центром паллиативной медицины. Это заслуга нашего главного врача и нашей большой команды врачей, которые работали в этой замечательной клинике и придумали этот центр. И, конечно, без духовной поддержки самые тяжелые периоды жизни человек пережить не может. Поэтому Русская Православная Церковь, и это наша российская главная церковь, это наша с вами церковь, конечно же, несет колоссальную и поддерживающую, и одухотворяющую, и возвращающую в лоно церкви роль. Очень многое делается для пациентов этих отделений. Очень помогают нам сестры милосердия, которые приходят и совершенно безвозмездно помогают тяжело больным людям. Очень помогает возможность пригласить священника, когда человеку надо исповедаться, когда ему нужно пройти тот обряд, который предшествует его уходу из жизни. Это все делается, и без этого просто невозможно. Я не знаю ни одного хосписа, который не окормлялся бы духовно. Без этого нельзя.
Вопрос к нашим гостям и к Андрею, и к Ольге. Конечно, вот этот последний период. У Клюева есть строчка в одном стихотворении. Есть две страны, одна больница, другая кладбище меж них. Ну, известное стихотворение 30-х годов. Вот больница, хоспис, паллиативное учреждение. И дальше уже уход, кладбище. Родственникам начинают названивать. Ну, нам вот 6, мне вот 6 утра уже позвонили. Ритуальный агент уже примчалась. Естественно, все это. Это Москва город, это стоило денег. Ну, я все равно как-то смирился, потому что самому ходить по всем этим учреждениям психологически абсолютно не был готов. Как сделать так, Андрей, чтобы вот людей, которые находятся в состоянии стресса сильнейшего, не разводили вот эти вот прекрасные люди, чтобы как-то контроль, что ли, усилить? Потому что, конечно, и цены на московских кладбищах совершенно запредельные на любые элементарные услуги. Еще не так давно этого не было. Сейчас все коммерциализировалось. И, ну, вот у меня случай, одна поэтесса, довольно-таки известная, скончалась. Муж повез ее за 60 верст от Москвы хоронить в село, потому что даже работая в какой-то фирме, ну, финансово не тянули. У них тут не было родственников похоронено.
Места
открытие
не было.
Новой могилы, там что-то да, 1 000 000 рублей, дорого, 2 да. миллиона рублей. Ну, в общем, как-то вот дешевле оказалось там ее похоронить.
Вы знаете, когда раз в год, а так как я возглавляю комитет по приоритету в сфере жилищного и коммунального хозяйства, а все эти похоронные вещи почему-то относятся к Министерству строительства и ЖКХ на сегодняшний день, и там целое подразделение есть, которое курирует вот эту тематику. Я сталкиваюсь с той проблематикой и вижу ту проблематику, которая существует сегодня на самом
проблематика
деле.
Под названием «кладбищенская мафия».
Да, давайте назовем
ну,
его
вот
«кладбищенский»,
вот.
«кладбищенский бизнес»,
выражение.
Как угодно это называет. Я тоже это до конца не понимаю, потому что земли в Российской Федерации вообще принадлежат государству. И все кладбищенские вопросы должны не стоять на уровне бизнеса, продать вот этот метр на метр под будущее захоронение, да, и где оно интереснее, где оно престижнее. Причем оно престижнее уже не для того, кто в мир иной ушел. Оно чаще всего престижное, кто продолжает жить на сегодняшний день. И вот эти вот обильные, мощнейшие похороны, это уже не для того, кого мы хороним, а для того, кто остался жить, воспринимает и показывает.
Арлингтонское кладбище в Америке, там что генерал, что маршал, что
да,
рядовой, все
да,
одинаково.
Да, я с вами,
все
одинаково, я с вами согласен, да. Но если мы сегодня с вами придем на кладбище, мы с вами увидим огромную разницу в надгробиях, в памятниках, еще иногда просто произведения искусства стоят, многомиллионные.
Лучше бы на паллиативную помощь деньги пожертвовали.
Ну, это уже... погребение, это все-таки традиция.
Это традиция, да,
да,
это традиция семьи уже определенная,
конечно,
да, которая
семьи,
из поколения
народа,
в поколение переходит.
Это по-разному в разных,
да,
странах,
составляющие,
конечно,
вещи, да. У нас,
но все равно
у нас вот
какой-то
такой
пафос
подход.
Нездоровый, мне кажется.
Ну, есть, конечно, этот пафос. И то, что на сегодняшний день проблематика в законодательстве, связанное с похоронными делами или ритуальными делами, существует. И закон, бывший замминистра Чибис Андрей Владимирович, который сегодня губернатор Мурманской области, когда-то готовил такой закон в Государственной Думе по ритуальным вот этим похоронным всем услугам, связанным с кладбищами, со стоимостью, как это все должно регулироваться и так далее. Но он не пошел. Его Дума
государственная
не поняла.
Потому что, да, лоббисты заблокировали.
Да, заблокировали это, понимаете, проблема. И когда собираются они раз в год на конференцию, я знаю руководителя Московского акционерного общества «Ритуал», и я просто вижу, что все это поставлено сегодня на бизнес-процессы. Стоимость гроба, стоимость места, стоимость услуг, разной стоимости. Но давайте все-таки отдадим с вами должное, что система налажена и очень четко. И она взаимосвязана с полицией, с медицинскими учреждениями. Они четко уже видят, кто когда в мир иной ушел. Мгновенно идет конкуренция, надо по несколько звонков.
Вот это очень плохо.
Да.
Это очень плохо.
Это, так оно есть.
Понимаете, так не должно быть. Информация сливается ритуальным службам так раньше, чем
говорим,
информируются родственники.
Так мы с вами сейчас
человека.
Говорим о проблемах, с которыми,
да,
мы,
да,
сталкиваемся.
Да, да.
Что эти проблемы должны быть урегулированы российским законодательством.
Абсолютно.
А сегодня этого нету. Вот с чем мы сталкиваемся.
Мы постоянно с этим как раз боремся и сражаемся вот с этим,
то,
с этой утечкой информации.
Тоже постоянно ведь сталкиваетесь, да?
Да,
постоянно.
С утечкой информации о смерти пациента, например, через кого, через каких санитарок и охранников она уходит. Врачи и медицинские сестры подписывают документы
морга,
о тайне этой информации. Первый, кто узнает, это близкий родственник, который уполномочен узнать. Так должно быть. Но бывает-то по-другому, и этому несчастному человеку, который только что, а иногда еще и не узнал о том, что случилось, начинают названивать совершенно посторонние люди один за другим.
А он в стрессе, не понимает, как ему действовать.
Конечно, и он, понимая, что он не в состоянии сейчас сам организовать процесс похорон близкого человека.
И бери его голыми руками.
Он говорит, да, приезжайте. Перед ним раскрывают большой альбом. Он начинает листать страницы. Стоимость гробов, стоимость одежды, стоимость венков и так далее. И эта стоимость очень немаленькая. Да, у нас есть государственные фирмы, которые занимаются ритуальными услугами. Там эти цены держатся в определенной узде. Но ведь человек, когда делает выбор, он меньше всего думает, государственный или частный агент к нему приехал.
Он просто не понимает,
он
кто ему
вообще
звонит.
Не знает, кто ему, конечно. Кто ему позвонил, почему этот человек вдруг узнал и позвонил. Никто не задается этим вопросом. То есть вот в этот момент, конечно, надо, наверное, отключить телефон на несколько часов, потом связаться с теми, кому там, доверяешь. Я вот сейчас очень жалею, что я не подключилась к этому процессу, не вывела вас на нормальных государственных
структуры,
служителей,
да,
этой структуры.
Так.
Это, наверное, стоило бы все в разы дешевле, но
ну,
простите.
Что делать? Что получилось, то получилось. Я думаю, что, конечно, государство... Я так получилось, несколько лет назад было на конференции вот этих представителей похоронного,
да,
дела.
Да, да. Раз в год они весной обычно
и слушал выступление, 4 часа там сидел и понял, что, конечно, на кону большие суммы, идет борьба за место под солнцем и амбиции.
Да, и при этом мы с вами понимаем, что у нас есть проблемы и с кладбищенскими землями на сегодняшний день. У нас есть проблема большая с крематориями в Российской Федерации, она довольно тяжело решается. У нас в многих субъектах Российской Федерации крематорий вообще нет. И если человек желает...
это только,
да,
захоронение,
это
в землю,
захоронение,
да,
только в землю.
Да.
И если вы хотите по желанию умершего его кремировать, то это довольно дорого, это перелет,
да,
это переезд, это
везти, в другой регион,
потом,
да,
забрать. Да. И даже московский крематорий, я могу сказать, перегружен на сегодняшний день.
У нас их,
да,
несколько.
Их не, ну,
да.
У нас работающих...
На кладбище, как мы сказали.
Это у нас на кладбище крематория, но система самого процесса, она все равно в одном месте у нас,
ну,
с вами.
Да,
потому что все потом сводится.
Да.
Все
в общем, проблем
сводится.
Много, может, мы
проблем
отдельную
много,
передачу даже на
причем эта проблема, она не очень дешевая. она дорогая. Я всегда говорю, что вся организация любого процесса, начиная от управления домами, заканчивая последние минуты в жизни, все это стоит больших денег. И эти деньги или государство частично берет на себя, или берут родственники. Чаще всего у нас берут это на себя родственники.
В завершении разговора не могу не задать вопрос о милосердии, благотворительности и доктору Лизе Глинке, и Миллионщиковой удавалось договариваться с крупным бизнесом, с представителями бизнеса о помощи, пожертвованиях, потому что все люди, у всех родственники, и, в общем, они вызывали чувство сострадания, чувство желания помочь. Удается ли вам находить меценатов-благотворителей на вашу деятельность? Каково сегодня вообще с благотворительностью в России? У нас, к сожалению, советский период сказался на умах, на мозгах. В старой России было получше, и купцы жертвовали, и гильдийные звания получали, и ордена, медали. В общем, это было нормально, это приветствовалось, это афишировалось, не скрывалось, что вот такой-то там купец или дворянин пожертвовал на какое-то социальное учреждение. Что сегодня у нас происходит? Если можно коротко, уже эфирное
да,
время.
Да, постараюсь ограничено. Коротко. Я не могу сказать, что у нас сегодня плохо с благотворительностью в России, потому что подавляющее большинство взрослых граждан Российской Федерации так или иначе в благотворительности участвуют. По организации «Справедливая помощь доктора Лизы» могу сказать, что порядка половины тех средств, которые организация сегодня может задействовать для помощи людям, это пожертвования частных лиц и юридических лиц, которые поддерживают нашу организацию, которые продолжают ее поддерживать еще со времен Елизаветы Петровны Глинки. У нас появилось очень много новых жертвователей, новых меценатов. Ну а половина примерно – это те средства, которые выделяются в качестве грантов и субсидий для поддержки благотворительности. Примерно так у крупных уважаемых благотворительных организаций такая примерно пропорция в основном и имеет место на сегодняшний
Если
день.
Если сайт, и можете ли еще раз назвать вашу организацию? Может быть, некоторые наши радиослушатели могут оказать посильную помощь, потому что она все равно нужна, и куда от этого денешься?
Да, мы помогаем и паллиативным пациентам, и людям, которые лишились крова, бездомным людям, и тяжело больным и раненым детям из зон военных действий, гуманитарных катастроф, и просто пострадавшим от гуманитарных катастроф, в частности, наводнений, пожаров по всей территории нашей огромной страны. Наша организация называется Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы». Сайт наш справедлиза.ру.
Хорошо, я думаю, что призыв будет услышан, потому что, помогая таким структурам и людям, которые занимаются паллиативной помощью, ну, человек помогает Иисусу Христу, на самом деле. В общем, это все будет зачтено в Царстве Небесном. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Ольга Демичева и Андрей Широков. И я думаю, мы наш разговор спустя какое-то время продолжим, потому что целый ряд тем был, которые мы сегодня просто не успели затронуть из-за ограниченности эфирного времени. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо, что вы подняли эту тему.
Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня. Владыка Бог мой милосердный, не дай погибнуть мне в грехах. Отныне я молюсь и каюсь, и каясь плачу во слезах, чтоб мне омыть грехи слезами и чистым в нити в твой чертог, и со святыми вечно славить, хвалить тебя, Творец и Бог. церковь мать меня проводит туда, где Божия семья, туда, где славят тебя вечно, там есть обитель для меня. О Боже мой, прими моление и скорби плач моей души. Пошли мне, Господи, терпение и все грехи мои прости. Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня.